Дорогие друзья, продолжает свою работу православный радиоканал «Воскресенье», и сейчас наша постоянная рубрика «Что вы помнили». У нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, ну вот прошел День памяти и скорби, о котором мы говорили в прошлых наших передачах, о вашей подготовке к нему. Как прошла эта акция вот у вас, мероприятие в вашем обществе? Оправдались ли ваши какие-то ожидания?
Ну, в данном случае я где-то оценивал бы это на четверку, ближе четверка с минусом, наверное, так. А может быть и даже на тройку, если так по школьной системе прошлых лет. Ну, первым делом, конечно, очень важно, что состоялось, как всегда, у нас шествие от Дегенина и Татищева, от памятника по Ленину проходили, потом свернули на 8 марта. И, кстати, тут очень важный момент. Уже не первый раз, когда мы сворачиваем из-за консерватории на 8 марта, вот, сразу же раздается колокольный звон Большого Златоуста. Значит, там такая договоренность есть, и пока вот мы идем, прямо чуть ли не до дендрария, до Радищева, 8 марта, этот колокольный звон раздается. Он был еще на особицу 22 июня, это День памяти и скорби, поэтому звон был такой печальной тональности. Это довольно-таки здорово. Ну и шло у нас каждый раз больше и больше, ну где-то 200 с чем-то человек вот шло по улицам. И мы несли в этот раз транспаранты такие, или как там их назвать, как положим, штандарты идут вот на параде Победы, потому что мы одновременно решили напомнить жителям города, которые нам навстречу попадались и прочее, что 24 июня было 70 лет московского парада победителей. Это 24 июня 45 года был великолепный, громадный такой парад. Ну и, значит, я там, что еще мы учли, что вот эти транспаранты по потерям на фронтах. Вот это важный момент. То есть для нас очень важно не просто, так сказать, сплошное бряцание оружия, в смысле литаврами, все это, значит, прекрасно и хорошо. Надо еще было, на мой взгляд, важно напомнить о тех великих жертвах, которые были в годы войны на каждом фронте. И вот эти цифры потерь по фронтам, ну, положим, первый, западный фронт, потери составили 3 534 тысячи человек. Это жутчайшие потери. Ну и у других там 2 миллиона, 1,5 миллиона, значит, около миллиона по фронтам, если взять. На одних фронтах дольше были эти боевые действия, на других короче. В общем, цифры были жуткие. И редко у какого фронта была суточная потеря меньше 2000 человек в день. Это вот в течение всех вот этих дней, если разделить, то получалась вот такая гигантская цифра. Конечно, не все здесь связано с большим гигантским сопротивлением, положим, гитлеровцев. Тут еще связано с какой-то неразумностью и военных операций, особенно первая половина войны, когда было очень много спутано, так сказать, для самого командования. То ли защищаться всерьез, то ли тут что-то вот так да не так. И самолеты потеряны были, и боевая техника. В общем, очень много было неоправданных жертв. И потом, если взять, была непростительная великая цифра потерь наших солдат военнопленными. Ни одна страна мира, наши союзники в том числе, не позволили вот такого безжалостного отношения, жуткого просто, безжалостно, это мягко сказано, отношения к своим солдатам. Если, положим, у наших союзников, попавшие в плен, считались мучениками войны, то у нас, естественно, советская коммунистическая идеология ничего лучшего не придумала, как обвинить их же вот в этом, в этих своих неудачах периода начала, положим, войны. Конечно, это страшное дело. Но и то же самое, положим, если оценивать без вести пропавших. Мало того, что погибли отцы, ну, кого-то там, значит, мужья в то время, когда еще вдовы были живы, отцы погибли, деды погибли, в нынешний, если брать период, то воин погиб, вроде бы защитник, что там и говорить. Так нет, надо было обязательно обмазать эту гигантскую армию наших воинов, наших защитников, наших граждан России, еще и обмазать подозрением каким-то. И до сих пор, к сожалению, вот эта подозрительность сохраняется в обществе, таким вот шлейфом идет с давних времен. Вот это как раз был мотивы и в моем вступительном слове, ну и в выступлениях многих. Очень важно сказать еще что, что, положим, выступления были и, в частности, отец Иоанн Никулин, он кандидат богословских, богословия, точнее сказать, и кандидат одновременно исторических наук. То есть человек, очень знающий в этих делах, молодой священник, и он, конечно, обстоятельно тоже говорил в коротком своей литии по поводу вот этих вот жертв. Ну и надо было заметить такой маленький штришок, который мне бы хотелось сказать. Он, на мой взгляд, характеризует нашу группу детей войны, те, которые особенно потеряли своих родственников, особенно своих отцов в годы войны. Шла наша колонна по 8 марта уже, колонна по 4 человека, она растянулась, ну, на квартал, на полтора, потому что очень большая была колонна в этот раз. И вдруг произошло замешательство. В чем дело? Я как раз обгонял, смотрю, что такое, какая-то толпа, что-то застряла. А одна женщина шла с портретом и увидела на земле, ну, на дороге, десятчик, 10 копеек, и решила поднять его, тогда, когда вот в колонне, ну, конечно, задние наступали и прочее, тут смущение такое. И я подумал, что вот какая все-таки нужда до сих пор, вот это тоже идет как наследие именно вот этой нищеты неизбывной, которые есть вот у нас, у многих-многих. Многие живут и не представляют, что такое вот есть, а тут вот так есть такие вещи. Ну, я неоднократно замечал подобного рода проявления, но вот тут из-за десятчика женщина решила, так сказать, приостановиться и подобрать его. Ну и, конечно, важно, что были вот религиозные поминовения, это мы. Это для радиослушателей, говорю, мы проводим обычно, начиная с этого, не с официальных выступлений должностных там лиц, а именно с религиозного поминовения, потому что для нас очень важно именно как вспомнить, воздать должное памяти и, значит, обратиться к Всевышнему вот с молитвой, чтобы все было нормально, что мы помним павших воинов. Вот такие были дела. Ну и еще бы хотела сказать тоже момент, относится к Дню памяти и скорби. Тогда, когда был указ президента России Бориса Николаевича Ельцина, там было указано, он действует до сих пор, этот указ, то, чтобы назначить 22 июня Днем памяти и скорби. Ну, между нами говоря, я, например, если бы совещались бы и спрашивали бы мнение, не стал бы назначать именно 22 июня как государственный день. Почему? Потому что 22 июня все-таки он, этот день, в свое время был избран противником, гитлеровской стороной. Вот из-за этого я бы назначил это в канун, как делается в некоторых зарубежных странах, накануне государственного какого-то дня, ну, к примеру, Дня Победы, накануне 8-го отметить память павших. Ну, как говорится, вот как вышло, так вышло, 22 июня. Но там предусматривалось, чтобы не было увеселительных мероприятий на телевидении, на радио, там, значит, в театрах, ну, учреждениях культуры и прочее. Ну, я вот посмотрел, как, что. Год от года идет и идет, так сказать, снижение вот этих самотребований к самим себе со стороны, положим, средств массовой информации, ну, вот, телевидения. Я вот перед собой держу программу. Тут 12 основных каналов, которые тут идут. Так-то их каналов-то гораздо больше. Ну, 12, которые публикуются в газетах. Ну, и смотрю, значит, 15 как раз передач, ну, или тем в этих вот, были посвящены «Давайте поженимся», вот, значит, «Уральские пельмени», «Комедия женитьба». Ну, в общем, вот такие вещи как раз в течение всего дня, если я вот там посмотрел по времени, где-то, может быть, с 10 до 11, ну, может, до 12, какой-то перерыв в этом сплошном смехе был. А так, значит, все было вот увязано со смехом. Куда не переключишь, туда это есть. Ну, были, конечно, каналы, где этого смеха не было. Ну, в данном случае канал «Звезда». Вот. Еще взять НТВ, тоже они как-то решили без смеха обойтись. А так, конечно, нехорошо вот это. Неужели даже одного дня нельзя воздержаться во всенародную память, во всенародную скорбь, чтобы не было вот этого нелепого, несуразного в этот день веселья? Это вот такое. То есть нету президента, нету воздержания уже. Хотя это и было в начале, когда первые годы проводились эти дела, уже были такие наплевательские отношения. Смеяться, хохотать в любой день. Уважаемые радиослушатели, тоже вот интересно. У нас действует не только в Екатеринбурге, не только там где-то вот еще в Березовском, в Реже есть, в Камышлове. Ну, все тут не перечислить, хотя я не скажу, что густо. Ну, вот в Первоуральске я бы хотел посвятить несколько минут тому, что вот в нашем отделении, филиале организации «Наследники Победы. Дети войны» в Первоуральске, эту организацию там возглавляет Алевтина Анатольевна Нарваткина. Вот. Там уже порядка 7 тысяч человек зарегистрировано. Вот. И работа ведется очень, на мой взгляд, активно. Вот. И занимаются они чем? Ну, и тоже, чем, вот, положим, мы с вами ведем постоянно эти передачи. И я им по некоторым заявкам проводил поиски, передавал сведения. Потом, значит, попросил, чтобы они, ну, договорились, чтобы они тоже сами проводили этот поиск, находили по заявкам, по просьбам граждан Первоуральского района, чтобы там военную судьбу, какие награды, если человек вернулся с фронта или там в последние дни, месяцы погиб, все эти данные. И там не только это. Обращают внимание они своей вот активностью, они занимаются, помещение хорошее во Дворце культуры Новотрубного завода у них там. Они занимаются еще и такими. Помощь, у них появился юрист, это очень хорошо, который многие-многие вопросы. И в день у них бывает до 145 человек прием. Это, в общем, жутчайшая загрузка, но вот так. И очень-очень, на мой взгляд, важно. Какие проблемы? Ну, вот я хотел бы сказать, что не только судьба погибших воинов, а вот сегодня во многом нуждаются в определенной помощи. Самые разнообразные помощи наши, вот, так сказать, участники движения, участники организации. Ну, к примеру, тема мошенников. Вот я смотрю, там, значит, публикации были, выступления. Пенсионерка Нина Скоробогатова продолжает прозябать в нищете. В чем дело? Значит, осталась она одна, и тут ловкие, пронырливые пройдохи появились, которые решили эту однокомнатную квартиру у нее оттяпать, так сказать, в наглую. И вот тут, значит, туда-сюда обращаются женщины, никакой помощи нет. Ну и тут пишется такое, что однажды Нина Ивановна-то, переговор был у нее с Фаиной Федоровной, а Фаина Федоровна ее не знала, но однажды в осеннюю пору увидела в окне, что женщина идет в одном ботинке, а второй-то уже босиком, а уже холод. Она заинтересовалась, что такое, но, в общем, познакомились, оказывается, что ее вытуривает ловкая, так сказать, пройдоха, я по-другому назвать не могу, из ее квартиры, что, дескать, все, теперь она собственница вот эта молодая, и никаких тут этих дел нет. Значит, обратились к соцзащиту, там особой помощи не оказали, говорит, мы только через 2 недели. В конце концов, решили, что нужно обратиться, вот тут прямо вот я читаю, Фаина Федоровна посоветовала обратиться, ей посоветовали обратиться в организацию «Дети войны» Калевтине Нарваткиной. И только после этого в квартире Скоробогатовой появилась девушка из соцслужбы, ну, чтобы там сделать приборку и прочее. Но сейчас вот ставится восстановить ей вот эти годы, уже не один год это тянется вот это дело, чтобы все это было. То есть тут не только военные дела, тут вот еще и чисто человеческие. У нее забрали паспорт, нечестный на руку, так сказать, человека, который решил воспользоваться и вытурить ее из своей квартиры. Все это дело восстанавливается. Ну и, конечно, не только. Мошенницы еще появляются какие. Поскольку становится очень широко известна деятельность организации «Дети войны», ну, «Наследники Победы», то уже появились мошенники. Какие? Звонят и приходят прямо на квартиры. Это, кстати, и в Свердловске, и в Екатеринбурге, уважаемые радиослушатели, и в других местах, будьте настороже, не только тут первый раз, как касается. И говорят, вот мы от детей войны. Пожалуйста, значит, вот у нас очень удачные для вас, наиболее, значит, с большими скидками, медицинская аппаратура, вот такого рода. И мы вам даем с большой скидкой, это всего лишь 8 тысяч рублей, там где-то кому-то 12, говорят. Значит, на самом-то деле эти приборы, если там посмотреть по ценнику и прочее, 1150 рублей, а тут в несколько раз. И вот тоже приходится бороться, выступать им в прессе местной, в этом в Первоуральске, чтобы такого вот не было, чтобы готовы люди быть, что таких много-много мошенников. Ну и, конечно, немало тех, которым по просьбе, положим, Первоуральска, делаем мы поиск судеб военных, ну, так сказать, погибших на фронте, и буквально достаем из без вести пропавших, переводим в категорию тех, у которых есть и могила, и дата, и обстоятельства некоторые гибели. Но теперь вот они еще, я повторяю, сами этим делом занимаются. Тоже важное дело. Что бы еще вот хотелось бы сказать по этой части, у них, конечно, много идет такой вот деятельности. Я смотрю, здесь вот сделал подшивку такую, как у них ведется дело. И буквально день через два, значит, ведется информация, какие определенные, так сказать, сдвиги, что делалось, какими делами, значит, их постоянно встречают и в администрации Первоуральска, и они там делают, положим, настаивают, чтобы был социальный статус «Дети войны» на федеральном уровне, эти вот дела. Затем очень много общественной деятельности, ну, положим, вот здесь вот фотографии вижу, где они занимаются возложением цветов, очень много такого. Вот, культурные мероприятия, концерты для них делают, экскурсии. Вот это все важно делать бы и по другим нашим городам. И, конечно, важно, чтобы вот 22 июня в каждом районе области нашей знали, что действует до сих пор, и действует должен везде, и поправка должна быть, и требования со стороны детей военного периода, чтобы в 12:00 были сирены, спецоповещения, гудки заводские там и сельской местности, что в 12:00 была общая память, минута памяти. Это важно, чтобы люди в это время желательно были не в помещениях, а на улице, и чтобы могли это дело слышать, как отмечается всеобщая память. Вот такие моменты. Ну и, конечно, объединяйтесь, уважаемые друзья, делайте у себя коллективы творческой самодеятельности, там хор, какое-то там чтение. Все это очень-очень сближает и придает нам силы в наших требованиях. Конечно, это надо не забывать, что только нашими силами можно что-то сдвинуть с места. Ну, там приходят, что даже некоторые устраивают обструкции, что, дескать, вы тут наследники победы, другая организация, а у нас своя организация. Уважаемые радиослушатели, вот на это хотелось бы особенно обратить внимание. У нас одна общая проблема, у нас одни общие темы, и нам надо не друг с другом воевать и где-то там палки в колеса, подножки ставить, а наоборот, объединенно действовать. И чтобы там мы могли, как говорится, сдерживать вот эти странные порывы недоброжелательности, которые вот есть в отдельных местах. Только таким путем мы можем чего-то добиться. И это, конечно, важно, чтобы мы могли не разъединенно, а наоборот объединенно, чтобы вот если делается какое-то мероприятие, чтобы были объединены все организации, вот дети войны, как, ну, под каким бы флагом они ни шли, под каким бы партийным флагом они ни шли. Только таким путем можно чего-то добиваться. Это вот такое дело, хотелось бы сказать. Ну и, знаете, еще тоже, когда я вот изучал информацию по Первоуральску, ну, я заходил в интернет, смотрел там публикации, смотрел телевизионные некоторые репортажи и обратил внимание, что вот 22 июня проводилось, положим, на Мемориале Славы в Первоуральске, там очень важные мероприятия были. Ну, к примеру, трем семьям найдены были вот силами нашего отделения Нарваткиной Алевтиной Анатольевной, в частности, она передала часть наших материалов, которые там мы вместе делали, часть она сама там находила, и трем семьям они вручили новые документы, новые данные по поводу судьбы солдат, вот, родственников. Это одно. Но там же прозвучало со стороны и администрации Алексея Дронова, значит, вот на этом мероприятии на Мемориале Славы, что найдено было место, где был не захоронен Кириллов Андрей Тихонович, земляк, бывшим работник цеха номер один новотрубного завода, как они там выяснили. И об этом как раз высказывался и начальник отдела военкомата города Первоуральского и Шалинского района. И еще там ряд организаций, ну, к примеру, Александр Исайкин, это управляющий директор новотрубного завода. Там вот в данном случае могу высказать, зачитать, что он говорит. Мы скорбим по поводу тех, кто ценой собственной жизни отстоял нашу свободу. Мы сегодня отдаем последние почести солдату, который вернулся домой. Пусть земля ему будет пухом, вечная слава. Значит, и вот он вспоминает в данном случае вот Андрея Кириллова. Ну и тут же сообщается вот средства массовой информации, что его останки захоронили рядом с другим первоуральцем, который тоже вот нашли, Федор Григорьевич Гончаров, там же вот у этого мемориала. Но я решил посмотреть интересные фигуры, конечно, что это вот такое. Ну и извините, уважаемые радиослушатели, тут нельзя, как говорится, обойти молчанием эти вот фигурантов этого дела. Я нашел, что, положим, Кириллов Андрей Тихонович, он числился убитым 7 ноября 1941 года, ну, в 3-й гвардейской стрелковой дивизии. Это 3-я гвардейская, которая формировалась в Свердловске. и она известна у нас в городе, в определенных кругах, конечно. Вот. И что он захоронен, это я нашел данные в Центральном архиве Министерства обороны. И был захоронен, числится захороненным в Ленинградской области, в Путиловском районе, значит, там дальше то да сё. То есть он не просто так, что забытый, никем не захоронен, а вот такая странная ситуация это. И более того, посмотрел, значит, вот данные поднял, он в книге памяти по Первому Уральскому району числится, это Первый Уральский район, Кириллов Андрей Тихонович, рядовой, 1900 года рождения, в 41 году призван, погиб 7 ноября 41 года, это все совпадает, захоронен в деревне Бор Ленинградской области. Не числится он не захороненным-то. Вот такой момент. И вот его останки нашли поисковики и привезли сюда. Как это, чего это происходит? Второй солдат, о котором там тоже речь вот идет, то же самое, Гончаров Федор Григорьевич, рядовой 1908 года. В книгах памяти Свердловской области он записан прямо в 41 году, погиб 25 апреля 42 года, захоронен в деревне Красная Горка Юхновского района Смоленской области. То есть он с 95 года, вот вышли эти книги, там это значится. И почему-то вот идет такая непонятная игра, когда, значит, поисковики, они ведь хорошо знают, они первым делом смотрят в информации Центрального архива Министерства обороны, что там и как. И хотел бы призвать администрации районов, когда вот такого рода появляется информация, чтобы не было вот этого странного кинотафии своего рода. Во-первых, если он там числится захоронен, памятные места и прочие фамилии его там, ну, положим, вот эта деревня Бор Ленинградской области, и это тоже вот Ленинградская область, Путиловский там район, Кириллов Андрей, чтобы вот не было такого странного, что появляется, перевозят останки, что они там в нормальных солдатских могилах делали разрыв, и вот ради того, чтобы прозвучать, чтобы пиар был вот этот такой непонятный. То есть следите, хотя бы смотрите по своим книгам памяти Свердловской области, чтобы не было вот таких странных вещей. То ли две могилы у солдата, то ли ни одной не было. Если я понимаю, с чем это связано, потому что мы уже не первый раз говорим о подобных ситуациях. Вот такое же было в поселке Аять недавно, с помпой провели, а человек, оказывается, в книге памяти числился там захоронен, в том районе, где его там выкопали заново. И, значит, в военных документах он числился непотерянным. Что происходит? Либо это вот игра на то, что вот какие ловкие ребята находят останки, либо тогда давайте говорить о том, что толком не захоронены солдаты, что они до сих пор формально числятся преданной земле, значит, вроде как есть какие-то братские захоронения, а на самом деле до сих пор никто их и не убирал, так это должно звучать. И для этого, на мой взгляд, достаточно хотя бы смотреть по районам нашим, в которых это вот происходит, чтобы мы могли видеть, в смысле администрации, в книгах памяти может знать, или спрашивать, когда возникает вот такого рода предложение, что вот, мол, первоуралец или там режевчанин, ну, кого угодно взять там, серовец, что вот там найден, а он числится или нет в книгах памяти, и что в Центральном архиве Министерства обороны о нем. Если это есть, то надо по-другому подходить и подавать эту вот непонятную, так сказать, эту память-то подавать по-другому. Не так, как вот здесь с помпой дается, на самом деле человек-то захоронен, числится в тех местах, где это было. Я еще раз говорю, что тут обвинять руководство районов нельзя, но справку наводить надо. И особенно, положим, ветеранским организациям, которые тут начинают, так сказать, около этого разводить, что вот, мол, какая замечательная акция, к Почему бы это вот такое было? Либо надо давать, еще раз я повторяю это дело, информацию, как оно произошло, что никто не захоранивал, что чисто формально, бессовестно проходила вот эта акция первоначального послевоенного периода. Действительно так, я вспоминаю статью мою, которая так вот и называлась в свое время по этой памяти, по этой части. Она «Два спичечных коробка памяти». То есть числится, положим, во многих братских могилах захоронены солдаты погибшие. Там, значит, вот числится сколько, пофамильно, все там захоронено, оградка, площадь оградки указана, и количество похороненных. И когда делишь площадь на количество похороненных, то получилось как раз, что на каждого приходилось по два коробка спичечных площади. То есть никто туда не перезахоранивал. Все это только было по-советски фальшиво сделано. Как бы отчитали, что там перезахоронено. Так они, эти солдаты, и лежат, где были. Потому что если бы перенесли эти останки, куда было, то и, естественно, не стали бы сокращать площадь оградки. Так что вот такого рода память какая-то, ну, чисто, так сказать, бесчеловечная. Не связаны никак ни с религиозным уклоном, именно вот с этой вот диким, воинствующим атеизмом того периода, который вот этого было. И сегодня мы должны поправлять, должны извиняться перед семьями, что такое вот происходит непотребное дело по поводу памяти.
Действительно, ситуация такая, что далеко не всегда память оказывается, та память, которая сегодня есть,
знаете,
у погибших, достойна.
Много спекуляций насчет вот этого дела происходит. И, конечно, хотелось бы, чтобы сдерживать по мере возможности такого, чтобы не было такого, как хорошо, все это найдено. На самом деле, как копнешь, на что это происходит? Зачем это вот кенотафия, то есть в переводе, так сказать, это пустые могилы, где их нет, и наоборот перенесли, а он числится захоронен. Ну, извините, это просто, на мой взгляд, все это требует поправок. И внимательного отношения администрации всех районов области хотя бы, чтобы вот не ловиться на такую удочку. Для населения подали слезоточиво. На самом деле это все, извините, я тут, конечно, намагничен на этой теме, поэтому спокойно не могу об этом деле говорить. Завершаем, наверное.
Да, давайте, да? Завершаем, назовем адрес ваш.
Вот. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите ваши впечатления, ну и ваши вопросы мне по адресу. Запишите адрес. Адрес. Мы продолжаем работу, поэтому будем действовать и дальше с вами. Адрес, индекс 620-075. Индекс 620-075. Екатеринбург. А я 41, это абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу. Ну и кто в Екатеринбурге живет, то знаете, у меня приемы по средам, где-то с 12 до 3, до 4, по адресу Тургенева 11, Тургенева 11. Там прямо при входе табличка висит, с улицы видно, что прием ведет Зыков Алексей Александрович. Ждем вас.
Спасибо большое, Алексей Александрович. В нашем эфире мы встретимся через 2 недели. А я напомню слушателям, на студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был лучочек смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли, в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в напад. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в напад. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.